отношения с Богом. Когда я был ребенком, у меня было много спортивных и музыкальных героев. Это были люди, которыми я восхищался. Я покупал их музыку, смотрел их игры, но на самом деле я мало что о них знал. Мне не удалось найти много информации. Теперь, благодаря Википедии и социальным сетям, мы можем узнать гораздо больше о наших спортивных и музыкальных героях. Мы можем узнать об их личной жизни. Мы можем узнать, что они ели сегодня на завтрак. Мы можем узнать все, что угодно. Но даже если мы можем узнать о них всю эту информацию, я думаю, мы все равно понимаем, что у нас нет с ними отношений. Думаю, мы все понимаем, что не являемся их друзьями. Есть разница между тем, чтобы знать кого-то и знать о ком-то. Это легко признать, когда мы думаем о знаменитостях или известных людях. Но как насчет Иисуса Христа? Знаете ли вы его? Или вы просто знаете о нем? Есть ли у вас отношения с ним? Или вы просто знаете о нем? Именно об этом я хочу, чтобы мы подумали сегодня утром. Поэтому, если у вас есть Библия, пожалуйста, обратитесь вместе со мной к 15 Иоанна. Последние несколько недель мы рассматривали тот факт, что Бог создал нас для отношений. Мы начали с Эдемского сада. Мы увидели, как Бог сказал, что нехорошо нам быть одним. Во второй главе книги «Бытие» мы читаем о самых интимных отношениях между мужем и женой. В третьем разделе «Бытия» говорится о том, как в мир пришло то же самое и все испортило. Оно нарушило наши отношения с Богом и нарушило наши отношения друг с другом. Пару недель назад мы рассматривали историю об Иосифе, о том, как Бог может принести исцеление и прощение в наши отношения, поврежденные грехом. Но здесь, в 15 главе Евангелия от Иоанна, мы рассмотрим самые важные отношения, наши отношения с Богом. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь». Это последнее утверждение «Я есмь» в Евангелии от Иоанна. До этого Иисус сказал «Я есмь хлеб жизни, я свет ми, я дверь, я добрый пастырь, я воскресение и жизнь, я путь, истина и жизнь». А теперь он говорит «Я истинная лоза». Лоза — это растение со стеблем, на котором растет виноград. Лоза вырастает, затем на ней появляются ветви, и на этих ветвях вырастает виноград или плод. Иисус — это виноградная лоза, а Бог Отец — виноградарь или садовник. Именно Бог заботится о растении, следит за его ростом. В те времена этот образ имел большое значение, потому что в Ветхом Завете народ Израиля часто изображался в виде виноградной лозы. Это показывало их связь с Богом, виноградарем. Но снова и снова в Ветхом Завете Израиль ослушался Бога. Они часто не приносили плодов, но им было легко сказать «все в порядке, мы все еще лоза, все хорошо». Но приходит Иисус и говорит, что Он не только лоза, но и истинная лоза. Иисус — это наша связь с Богом Отцом. Иисус — это не способ добраться до Бога. Иисус заявляет, что Он — путь к Богу. Он не виноградная лоза, Он — истинная лоза. Никто не приходит к Отцу, кроме как через Него. «Всякую ветвь на мне, не приносящую плода, Он отсекает, а всякую ветвь, приносящую плод, обрезывает, чтобы она принесла больше плода. Уже вы чисты по слову, которое я сказал вам». Итак, Иисус — это лоза, Бог — виноградарь, а его последователи — ветви. Иисус говорит об этом в 5 стихе. В начале 2 стиха говорится о ветвях, не приносящих плода, которые Бог отнимает. Кто же эти мертвые ветви? Некоторые люди считают, что это может быть ссылкой на Израиль того времени. Некоторые считают, что это может быть указанием на неверующих. Некоторые считают, что поскольку Иисус говорит «всякая ветвь во мне», это ссылка на неплодоносящих христиан, которые потеряли свое спасение. Но я отвергаю этот последний вариант, потому что он противоречит другим учениям, содержащимся в Евангелии от Иоанна, где говорится, что всякий верующий в него не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. Нам всегда нужно быть смиренными и осторожными при толковании Писания, особенно притч или символов. Иногда люди берут какую-то деталь в притче и придают ей какое-то значение, и тогда теряется весь смысл, который Иисус вкладывал в эту притчу. Это все равно, что если бы моя жена сказала мне, что любит меня больше всего на свете. Но вместо того, чтобы сосредоточиться на ее любви ко мне, я сказал: «Так ты хочешь сказать, что ненавидишь планету Юпитер?» В этом примере я упускаю ее главную мысль, сосредоточившись на детали. О чем же говорит Иисус в начале второго стиха? Его главная мысль заключается в том, что если вы не связаны с лозой, то жизни не будет. Если вы не связаны с ним, то не будет и духовного плода. Это было верно 2000 лет назад, когда он говорил это в Израиле, и это также верно сегодня. Чтобы приносить плоды, вы должны быть связаны с лозой, с Христом. Затем он говорит, что каждую ветвь, приносящую плод, он обрезает, чтобы она была еще более плодовитой. Обрезка в садоводческом смысле — это удаление с растения того, что может препятствовать его росту. Таким образом, если вы отсекаете эти вещи, растение может расти еще больше. Точно так же и в духовном плане Бог обрезает вас, то удаляя то, что может препятствовать вашему духовному росту, чтобы вы могли расти еще больше. Обрезка не всегда приятна, но она является частью процесса роста. Вероятно, каждый из нас сталкивался с Божьей обрезкой в своей жизни. Вы следуете за Иисусом, происходят хорошие вещи, но потом Бог что-то меняет в нашей жизни или что-то убирает, чтобы могли расти еще больше. И в этот момент вам может казаться, что вы идете назад. Это может быть похоже на регресс. Но на самом деле, если Бог подрезает вас в этот момент, вы вовсе не идете назад. На самом деле вы собираетесь пойти еще дальше в своей вере. Но это трудно. Время обрезки не всегда приятно. Нам не всегда нравятся перемены, но они могут быть необходимы для нашего роста. Я уже рассказывал эту историю, но около 25 лет назад мы с моими лучшими друзьями создали группу прославления и поклонения. Мы могли путешествовать и вести поклонение в церквях и лагерях. С понедельника по пятницу мы учились в университете, а потом садились в фургон и ехали проводить богослужения в разных местах. Это было самое лучшее. Было так весело, и я очень сильно вырос духовно за это время, и мы приносили хорошие плоды. И когда мы путешествовали, то часто говорили о будущем. Мы мечтали о том, что Бог может сделать с нами вместе. Это всегда было нашим планом. Но примерно через 3 года путешествий и проведения богослужений все начало меняться. Один из моих друзей в группе женился и больше не мог так много путешествовать. Потом женился еще один мой друг. Затем наш барабанщик провел 2 года в Перу в качестве миссионера. В 2004 году с группой поклонения было покончено. Мы все еще оставались хорошими друзьями, но дни путешествий и прославления были позади. Я помню, что тогда чувствовал себя растерянным. Помню, я думал, что это будет нашим будущим. Я думал, что Бог будет использовать нашу группу для удивительных вещей. И мне не нравились перемены. Но тогда я еще не знал, что Бог собирается использовать нас для свершения великих дел, только не вместе. Бог собирался использовать нас по отдельности, чтобы оказать большее влияние, чем если бы мы были вчетвером. Все мои друзья продолжили служение на полную ставку в разных частях мира. Да, с 2002 по 2003 год мы приносили хорошие плоды. Происходили хорошие дела, происходило хорошее служение, но Бог разделил нас, послал в разные места, Он обрезал нас, чтобы мы могли приносить еще больше плода. Как я уже говорил, люди в целом не любят перемен. Нам нравится то, что есть. Но часто для того, чтобы мы росли, Бог привносит в нашу жизнь перемены. Бог может нарушить нашу жизнь, чтобы мы могли принести еще больше плодов для Него. У вас сейчас сезон обрезки. В вашей жизни происходят какие-то перемены, которые, возможно, сейчас не очень приятны. Возможно, это даже болезненно. Может быть, как и в моем случае, Бог закрывает что-то хорошее в вашей жизни, что-то важное для вас прямо сейчас, и это кажется болезненным. Доверишься ли ты виноградарю? Будете ли вы твердо стоять на своем и верить, что Бог действительно все устраивает к лучшему? Позвольте мне сказать так. Какой бы потенциал вы ни видели в себе, Бог видит бесконечно больше. Сколько бы плодов вы ни приносили сейчас, Бог видит потенциал для гораздо большего. Обрезка не всегда приятна, но она необходима для вашего роста. В 3 стихе Иисус сказал своим ученикам, что обрезка уже началась для них через слово Иисуса. По мере того, как мы растем в отношениях с Христом, Он открывает нам что-то через Свое Слово, чтобы мы могли расти и приносить еще больше плода для Него. Четыре, прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не пребывает на лозе, так и вы не можете, если не прибудете во мне. 5. Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, потому что кроме меня вы ничего не можете делать. В 4 стихе Иисус говорит, что ветвь не может приносить плод, если она сама по себе. Ветвь, не связанная с лозой, не принесет никакого плода. Это просто мертвая ветвь. Но ветвь, соединенная с лозой, принесет много плодов. 5 стих говорит о том, что на самом деле мы ничего не можем сделать без Него. Мы ничего не можем сделать сами. Это не означает ничего, в смысле ничего. Конечно, мы можем многое сделать без Иисуса Христа, но мы не можем сделать ничего, что имело бы вечную ценность без Иисуса Христа, без истинной лозы. Как же нам оставаться связанными с лозой? Как нам оставаться связанными с Иисусом? Иисус говорит, что это просто «прибудьте во мне, и я в вас». 5 стих обещает, что тот, кто пребывает в Иисусе, а он в нем, принесет много плода. В стихах 1.11 это слово «пребывать» или родственные ему слова используются 11 раз. В вашем переводе может быть использовано слово «пребывать» или «продолжать во Христе». Из этого слова мы понимаем, как важно иметь отношения с Богом. Наши отношения с Богом начинаются со спасения. До познания Христа наш грех отделял нас от святого и совершенного Бога. Но Бог так возлюбил мир, что послал Своего единственного и неповторимого Сына. Иисус умер на кресте за наши грехи, был погребен и воскрес на 3-й день. И всякий верующий в Него не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. Мы спасены по благодати через веру и соединены со Христом. Мы получаем Святого Духа. Мы становимся детьми Божьими. Так много вещей происходит во время спасения. Так много всего происходит, когда мы каемся в грехе и возлагаем свое упование на Христа. Но спасение — это не конец истории. Спасение — это начало истории. Спасение — это начало нашего путешествия с Христом. И это путешествие. Он ведет нас, а мы следуем за Ним. В 10 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит, что Он добрый пастырь, а мы — Его овцы. Он говорит, что знает своих овец, а Его овцы знают Его. Его овцы слышат его голос и следуют за ним. Иисус описывает отношения, интимные отношения, глубокое познание Его, а не просто знание о Нем. Мы узнаем Его больше через Его Слово, через молитву и хождение с Ним по взлетам и падениям этой жизни. Проводя время с Ним, мы начинаем расти и меняться. То, что важно для Бога, становится важно и для нас. Наши сердца становятся более созвучными Его сердцу. Иногда мы можем уменьшить жизнь с избытком, которую предлагает Иисус, и свести все к получению билета на небеса. У тебя есть билет. У тебя должен быть билет. Хорошо, а как я получу свой билет? Поверив в Иисуса. Хорошо, я верю, просто дайте мне мой билет на небо. Да, как верующие, мы с нетерпением ждем вечности на небесах с Христом. Но это еще не все. Речь также идет о том, чтобы ходить с Богом сегодня, пребывать в Нем сегодня, доверять Ему сегодня, когда Он ведет вас сегодня. Представьте, если бы вы спросили меня, как проходит мой брак, а в ответ я показал бы вам копию свидетельства о браке. Да, это важный документ. Да, он доказывает, что я женат. Но я женился не только для того, чтобы получить документ. Я женился, похотел быть со своей женой. Я женился, чтобы проводить с ней время, потому что она мне нравится, чтобы узнать ее получше. Точно так же вера в Иисуса — это не только получение билета на небо, но и следование за Ним, когда Он ведет нас в этой жизни. Речь идет о растущих и ярких отношениях с Ним. Однако в 6 стихе Иисус предупреждает нас о том, что мы должны думать о вечности. 6. «Если кто не пребудет во мне, тот отбрасывается, как ветвь, и засыхает. А ветви собирают, бросают в огонь и сжигают». Здесь мы имеем больше информации о мертвых ветвях, чем во 2 стихе. Похоже, что здесь Иисус говорит о людях, которые не верят в Него. Огонь в Библии часто является символом божественного суда. Библия говорит о славной реальности небес, но она также говорит и об отрезвляющей реальности ада, место вечного наказания для тех, кто отверг Христа. Многим людям нравится библейская идея рая, но не нравится библейская идея ада. Но Библия, которая учит нас о небесах, это та же, которая учит нас об аде. Иисус много раз говорил о реальности ада. Если вы находитесь здесь сегодня утром и не верите в Иисуса, я хочу предупредить вас, что ставки высоки. Это не игра. Ад так же реален, как и небеса. Какая у вас ветвь? Являетесь ли вы живой ветвью, соединенной с Иисусом, истинной лозой, или вы подобны мертвой ветви, ожидающей Божьего суда? Я молюсь о том, чтобы все мы здесь были живыми ветвями, пребывающими в Иисусе Христе. «Сив, если пребудете во мне, и слова мои пребудут в вас, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Тем прославляется Отец мой, что вы приносите много плода и оказываетесь моими учениками. Частью пребывания во Христе является молитва, разговор с Богом. Когда мы приходим к Богу в молитве, мы благодарим, излагаем свои просьбы, исповедуем свои грехи, хвалим Его за то, что Он делает в нашей жизни. Мы проводим время с Ним в молитве. Кто-то может вырвать конец 7 стиха из контекста и подумать, что Бог — это волшебный джинн, готовый исполнить все наши желания, например, молиться «Боже, подари мне Ламборгини», а потом на ваших глазах появляется пуф — Ламборгини. Но это не та картина, которую мы видим. В начале 7 стиха есть уточнение. В нем говорится «Если пребудете во мне», «И если слова мои пребудут в вас, то просите, чего хотите, и будет вам». Это важное уточнение, потому что оно показывает, что чем больше времени мы проводим с Христом, чем больше времени читаем Его Слово и повинуемся Его Слову, тем больше Божьих желаний становится нашими желаниями. Чем больше времени мы проводим с Богом, тем больше наши сердца меняются и начинают соответствовать Его воле. Пребывание во Христе изменит то, как вы молитесь. Поэтому вместо того, чтобы молиться «Господи, подари мне Ламборгини», мы молимся «Господи, помоги мне доверять Тебе сегодня на работе. Помоги мне сегодня в школе ходить в честности. Помоги мне чтить Тебя во всем, что я делаю сегодня». Как говорится в 8 стихе, это приносит славу Богу Отцу. Это приносит плоды в нашей жизни. Это свидетельство того, что мы Его ученики. Как мы видим из книги Иакова, добрые дела не являются основой наших отношений с Богом, но они необходимый результат. Приносить плоды — это результат того, что мы являемся учениками Иисуса Христа. Плод не приходит от нас самих, он приходит через связь с лозой. Так что же это за плод, о котором постоянно говорит Иисус? «Девять, как Отец возлюбил меня, так и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. 10. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблю заповеди Отца моего и пребываю в любви его. 11. Сие сказал я вам, чтобы радость моя была в вас и радость ваша была полна». Когда мы говорим о принесении плода, мы имеем в виду плоды Святого Духа. Любовь, радость, мир, терпение, благость, доброта, верность, кротость и самообладание. В этих стихах мы видим два из перечисленных плодов — любовь и радость. Это плоды Божьего Духа, действующего в нашей жизни. А это значит, что чем больше мы пребываем в Иисусе Христе, тем больше эти плоды будут расти и проявляться. Часто, когда мы думаем о принесении плода, особенно в духовной сфере, мы склонны думать о результатах служения. «Я привел этого человека к Иисусу Христу», «Я крестил этого человека» или «Я основал эту церковь». Но акцент, который мы находим в Писании о принесении плода, делается не столько на эффективности служения, сколько на характере. Речь идет о том, кем вы являетесь, когда рядом никого нет. Пребывание во Христе производит в нас этот духовный плод. А как мы знаем, плод нельзя положить в микроволновку. Плоду требуется время, чтобы вырасти. Как же нам это сделать? Иисус говорит в 10 стихе, что, повинуясь Его заповедям, мы можем пребывать в Его любви. Как мы это делаем? Должно ли наше отношение быть таким? «Ну, я не хочу этого делать, но Бог говорит, что я должен». Назовем это безрадостным послушанием. Но дело не в этом. Христианская жизнь — это не безрадостное хождение со Христом. Скорее, речь идет о радостном послушании. Это понимание того, что Бог знает, как вам лучше жить, и доверие Ему, когда вы живете для Него. Как сказано в 11 стихе, «чтобы радость ваша была полна». Любить Бога — значит с радостью исполнять Его заповеди. Так что же такое Его заповеди? 12. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет большей любви, как та, чтобы кто положил душу свою за друзей своих». Когда ученики услышали это, они еще не понимали всей значимости того, что говорил Иисус. Скоро они узнают, когда Иисус пойдет на крест, чтобы умереть, чтобы они могли жить. Любовь так удивительна, любовь так божественна. Иисус положил свою жизнь, чтобы мы могли спастись через веру в Него. Иисус говорит своим ученикам: «Так любите друг друга». Жертвенная любовь, которая думает о других, прежде чем о себе. Сегодняшний мир говорит вам: «Сосредоточьтесь на себе». Занимайся собой, делай то, что делает тебя счастливым, думай в первую очередь о себе. Иисус приходит и говорит, что настоящий плод и настоящий рост — это служение и любовь к другим. Когда вы любите друг друга, вы также любите Бога, повинуясь Его повелению. «Любите друг друга, как Христос возлюбил вас». Это его повеление, а его заповеди не обременительны. 14. Вы, друзья мои, если исполняете все, что я повелеваю вам. 15. И уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что все, что слышал от отца моего, то сделал вам. В отношениях слуги и хозяина всегда существовало некое разделение в иерархии. Всегда существовала динамика власти, которую знали и чувствовали. Слуга знает только то, что ему нужно знать. Хозяин не обязан рассказывать ему все. Но Иисус говорит своим ученикам: «Нам не нужны эти категории, потому что я говорю вам все». Вместо этого он говорит: «Вы мои друзья». Иногда нам удобнее использовать другие метафоры для обозначения наших отношений с Богом. Что Он наш Царь, что Он наш Отец. Мы можем чувствовать себя более комфортно, потому что здесь есть четкие уровни. Но потом приходит Иисус и говорит, что мы Его друзья. Подумайте об этом. Мы друзья Творца Вселенной. Бог не только любит вас, но и наслаждается вами. Ему нравится проводить с вами время. Он называет вас другом. Знаете ли вы это о нашем Боге? Каждое воскресенье, когда я прихожу проповедовать, я обычно надеваю костюм. Иногда, в редких случаях, я надеваю галстук. Но я не люблю носить галстук, потому что у меня слишком большая шея. В Библии нет ни одного стиха, который бы говорил, что я должен надевать костюм, когда собирается церковь. И когда я надеваю этот костюм, как вы думаете, для кого я его надеваю? Я надеваю его для вас и для себя. Я надеваю его, чтобы вписаться в культуру, и я надеваю его для себя, потому что мне было бы странно стоять здесь в футболке. Но знаете ли вы, для кого я не ношу этот костюм? Я надеваю этот костюм не для Бога. Я не пытаюсь произвести на него впечатление своей одеждой. Мне не нужно впечатлять Бога своей одеждой. Я не могу впечатлить Бога своей одеждой. Знаешь почему? Он мой друг. Люди смотрят на внешность, а Господь смотрит на сердце. Ему не безразлично, что происходит внутри меня. Его волнует, добр ли я сегодня, его волнует, терпелив ли я сегодня. Он мой друг. Он мой друг, если на мне костюм. И он мой друг, если на мне пижама. У нас личные, интимные отношения. Я знаю, что вы знаете, что Бог ваш отец, но знаете ли вы, что он ваш друг? Понимаете ли вы, что Бог не только любит вас, но и что вы ему нравитесь? Что он радуется о вас. Последние стихи. 16. Не вы меня избрали, а я избрал вас и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите у Отца во имя мое, он дал вам. 17. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Иисус говорит, что он избрал нас, чтобы мы могли познать его и принести плод. И он снова напоминает нам о необходимости приносить плод, молиться во имя его и любить друг друга. Тема этой серии проповедей заключается в том, что Бог создал нас для отношений, и самые важные отношения — это ваши отношения с ним. Он лоза, а вы — ветви. Как выглядит ваша ветвь в эти дни? Проводите ли вы время с Иисусом в молитве? Проводите ли вы время в его слове? Радостно ли вы повинуетесь его заповедям? Приносите ли вы добрые плоды? Растете ли вы в любви, радости, мире, терпении, доброте, благости, верности, мягкости и самоконтроле? Наступает ли у вас сезон обрезки? Удаляет ли Бог что-то из вашей жизни, чтобы вы могли принести еще больше плода? Бог вносит изменения в вашу жизнь, чтобы вы могли приносить больше плода? Обрезка может показаться болезненной в данный момент, но она всегда стоит того. Пребывайте во Христе, продолжайте ходить с Ним. Он лоза, и он верен, чтобы продолжать приносить добрые плоды в вашей жизни. Молитва-приглашение.